Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Сколько на самом деле продлился полет Юрия Гагарина? Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
Область знаний.
В настоящее время госкорпорация «Роскосмос» выпускает сувениры и фирменную одежду с цифрами 108 на груди. Государственный музей истории космонавтики в Калуге вот уже четвертый год подряд проводит кинофестиваль под названием «108 минут». Естественно, эти цифры означают длительность первого в истории космического полета, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин. И, скажем так, по моему опыту работы в музеях, эти цифры известны практически каждому школьнику в нашей стране. А действительно ли полет Гагарина продолжался 108 минут? На самом деле, в космической истории, да как и в любой истории, всегда может быть большое количество неточностей. В случае с полетом Гагарина этих неточностей, опять же, было довольно-таки много. Были и различные нештатные ситуации, но самая главная неточность заключается во времени его полета. Возникает вопрос, а с чем же все-таки они связаны? Во-первых, многое засекречивалось тогда и не рассекречивалось вплоть до 2011 года. Во-вторых, небрежность специалистов, которые тогда непосредственно работали с полетом и фиксировали какие-то данные. Отдельно печально, что касательно некоторых полетов такие ошибки могут накапливаться. Это всегда приводит к каким-то неправильным выводам и неверным суждениям. И тут я сразу скажу, полет Юрия Алексеевича Гагарина на космическом корабле «Восток» длился не 108 минут. Он длился 106 минут. И сейчас я попробую рассказать, как я пришел к таким умозаключениям. На самом деле, я обратился к документам. Еще в 2011 году, в год 50-летия со дня легендарного полета, было рассекречено огромнейшее количество материалов, которые посвящены Юрию Алексеевичу Гагарину, его подготовке к полетам, как и полетам других космонавтов, а также большое количество документов, которые являются техническими аспектами космического корабля «Восток» и одноименной ракеты. Соответственно, в 2011 году энтузиасты собрали все эти документы и опубликовали ее в виде книги, которая называется «Первый пилотируемый полет. Сборник документов в двух книгах». Книга действительно монументальная, количество документов там огромнейший. Один из центральных документов там именуется так. Отчет ОКБ-1 по результатам запуска корабля спутника с пилотом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Документ этот от 3 мая 1961 года. Центральный архив РКК «Энергия». И в этом документе указано точное время запуска и посадки космического корабля. По московскому времени это 9 часов 7 минут утра и посадка 10:53. Если подсчитать, то мы увидим, что время полета составило 106, а не 108 минут, как написано в огромном количестве различных источников. И казалось бы, откуда же все-таки взялись две лишние минуты? И откроем так называемое дело двух минут. Для того, чтобы это понять, можно опять обратиться к документам, рассекреченным из указанного сборника. Давайте посмотрим на один из этих самых документов, а именно, это документ, в котором приведены данные о полете Гагарина, которые передала советская сторона в Международную авиационную федерацию, которая также называется ФАИ. Это из архива президента Российской Федерации. Читаем. 12 апреля 1961 года на корабле спутники «Восток» установлены мировые космические рекорды. По продолжительности полета, в скобках 108 минут, по наибольшему весу, поднятому на орбиту более 100 километров, 4725 килограммов. И по максимальной высоте полета 327 километров. Также были переданы координаты точки старта, число двигателей ракеты-носителя, а также суммарная мощность этих двигателей. Следующий же документ, который находится в этой книге, на самом деле он находится немножко ранее, это документ, в котором обсуждалось, а как же все-таки эти данные нужно по-настоящему передавать, и что в этих данных, которые передают в эту федерацию, можно немножко засекретить. Естественно, оказалось то, что эти данные были отредактированы. Это можно понять из докладной записки о материалах для регистрации в Международную авиационную федерацию мировых рекордов, установленных Юрием Алексеевичем Гагариным. Опять же, архив президента Российской Федерации. В общем и целом, по задумке авторов этого документа, то бишь служебной записки, информацию о полете нужно было исказить в целях сокрытия координат космодрома и характеристик ракет-носителя. К примеру, вместо существования космодрома Байконур, который, естественно, был засекречен, точка старта была сдвинута на 300 километров на северо-восток. То есть это просто какая-то казахстанская степь. По ракете-носителю передали суммарную мощность двигателей, чтобы нельзя было понять, габариты этой самой ракеты, а также ее грузоподъемность. И там есть куча небольших, интересных, маленьких вещей.
Сколько на самом деле продлился полет Юрия Гагарина?
Область знаний.
Интересно отдельно то, что скрывать координаты космодрома Байконур в 1961 году было попросту бессмысленно, потому что все прекрасно знали, где находится этот ракетный полигон, хотя бы по орбитам спутников, которые запускались с этого космодрома. На самом деле вычислить довольно-таки легко. И забавно то, что американцам было известно про этот космодром еще с 1957 года. Тогда над Советским Союзом летали самолеты Lockheed U-2, которые летали на высоте порядка 20 километров, и советское ПВО видело эти самолеты, но, к сожалению, не могло сбить, потому что все ракеты «Земля-воздух», которые тогда существовали на Земле, могли долететь, ну, условно говоря, только до 12 километров. И для того, чтобы такие самолеты сбивать, нужна была очень сложная схема. Нужно было поднимать самолет, допустим, МиГ-15, опять же, с ракетами, поднимать его до высоты километров в 12, потом он должен был запускать ракету. В общем и целом, это было довольно-таки сложно. И тем не менее, самолеты разведывательные американские вовсю летали тогда над Советским Союзом, занимались фотографированием и так далее. Один такой самолет в 1960 году даже сбили. Это знаменитая история про летчика Пауэрса, которого все-таки смогли сбить с помощью зенитно-ракетного комплекса над Свердловском. А, кстати, этот самый самолет, ну, скажем так, то, что осталось от самолета Юту, на данный момент можно увидеть в Государственном музее современной истории России, который расположен на станции Тверская в Москве. Небольшой занятный факт. Также в этом отчете было указано то, что космонавт приземлился в спускаемом аппарате. Однако тогда не было системы мягкой посадки, и посадка в спускаемом аппарате попросту привела бы к 35-кратной перегрузке при соударении с Землей и, скорее всего, к многочисленным травмам для космонавта. Поэтому этот факт решили скрыть. Интересно то, что этот факт решили вскрыть за счет определения космонавта, которое предлагала ФАИ. Тогда же ФАИ считала, что полет человека в космос, цитирую, «это полет экипажа в кабине летательного аппарата на высотах более 100 километров над уровнем моря с приземлением, внимание, внутри спускаемого аппарата». Этот факт решили скрыть для того, чтобы не было каких-то инсинуаций касательно того, что так как Гагарин приземлился не в спускаемом аппарате, то, следовательно, по классификации ФАИ, он космонавтом и вовсе не является. Интересно то, почему вообще было принято такое решение этой самой федерации, что космонавты, ну и не только космонавты, вообще летчики, обязаны были после установления рекорда приземляться внутри летательного аппарата. Такая формулировка была введена, чтобы летчики, и летчики-космонавты в частности, не рисковали своей жизнью в ходе установления рекордов, потому что иногда можно поставить какой-нибудь авиационный рекорд, нажать на кнопку катапультирования, вы катапультируетесь, техника будет потеряна и так далее. Вот такой вот забавный факт. В общем и целом, советские специалисты, которые готовили документы на заявку рекорда, подкорректировали данные для того, чтобы все это не расходилось с определениями космонавта от ФАИ, и в том числе для того, чтобы скрыть некоторые характеристики ракеты и также координаты космодрома. Но тем не менее, в этой докладной записке почему-то не упоминается необходимость изменения длительности полета, а как раз-таки в ФАИ передали данные 108 минут. Вопрос, почему же спортивный комиссар ФАИ Иван Борисенко зафиксировал время посадки не 10.53, как это было по датчикам в отчете ОКБ-1, а неправильные в 10.55? И можно обратиться к тому, что писал сам Юрий Алексеевич Гагарин в своей послеполетной книге, которая называется «Дорога в космос». Естественно, можно сказать, что пускай он и писал эту книгу, но писал ее все-таки Союз журналистов Советского Союза. Они его глубинно интервьюировали для того, чтобы эту книгу написать, выходила она по главам и так далее. Но, тем не менее, в этой книге написано, что вскоре после приземления прибыла группа солдат с офицером, проезжавших на грузовиках по шоссе. Они обнимали, жали руки. Этот офицер, вероятно, по своим наручным часам и зафиксировал те самые 10.55, прибыв на 2 минуты после того, как произошла фактическая посадка космонавта. После чего тот же офицер рядом поставил с местом посадки табличку с памятной надписью «Не трогать». 12 апреля 61 год. 10 часов 55 московское время. И, видимо, в дальнейшем это свидетельство стало основным для советской печати. И в печать попали именно 10.55 и 108 минут. И в общем и целом, для того, чтобы переданные данные ФАИ не расходились с тем, что уже есть в советской печати, эти самые 108 минут и были переданы в Международную аэронавтическую федерацию.
Сколько на самом деле продлился полет Юрия Гагарина?
Область знаний.
Отдельный вопрос, в общем и целом, заключается в том, где должен был осуществить посадку гагаринский космический корабль. И об этом мы уже рассказывали ранее. В публикациях на эту тему часто указываются штатные посадочные районы на территории современных Казахстана и Волгоградской области, что в общем и целом тоже является ошибочной информацией, потому что есть подлинное полетное задание Юрия Алексеевича Гагарина, которое также опубликовано в книге «Первый пилотируемый полет», где указаны четкие координаты расчетной точки приземления, которая была зашита в космический корабль. 52,5 градуса северной широты и 47,7 градусов восточной долготы, что соответствует Хвалынскому району Саратовской области. И интересно то, что даже Виктор Дмитриевич Благов, это один из инженеров, проектантов космического корабля «Восток», когда проводил расследование на тему того, что же все-таки произошло в полете, о чем мы опять же говорили ранее, написал про перелет в 600 километров, вместо того, чтобы написать про фактический, настоящий 180-километровый недолет. Естественно, зная фактическое место посадки, можно сказать, да и понятно, что космонавт, судя по трассе полета, над Землей до штатного района посадки не долетел. И я смею предположить, что обнародовать такую информацию, опять же, было невозможно для того, чтобы не нашлись те спекулянты, которые начали бы оспаривать одновитковый полет из-за 180-километрового полета, потому что нет такого определения витка. Что такое виток? Это полный круг вокруг Земли, но если Гагарин не долетел 180 километров до той точки, где должен был приземлиться, значит, витка не было, а значит, не было орбитальной скорости, а значит, и не было самого полета. Забавно то, что сейчас, когда рассекретили большую часть документов об этом полете, а на самом деле это произошло в 2011 году, теперь официально также признана и большая часть искажений в информации, которую мы знаем о полете, в том числе про те самые две минуты. Могу вам сказать, что еще в 2022 году в одном из своих постов в социальных сетях госкорпорация Роскосмос опубликовала информацию о том, что полет Юрия Алексеевича Гагарина все-таки длился 106 минут. И можно встретить огромное количество публикаций, не только моих публикаций, но и публикаций моих коллег по цехам, в частности, историка космонавтики Антона Первушина, про те самые 106 гагаринских минут. Тем не менее, если вы спросите у любого школьника, у любого человека, особенно у людей постарше, сколько же все-таки продлился полет Гагарина, то вам скажут 108. Даже если вы будете показывать им документы, они, скорее всего, с вами не согласятся. И скажут что-нибудь вроде, а зачем же все-таки нам переписывать историю и копаться в таких вот мельчайших деталях. По опыту могу сказать, что после публикации статьи про гагаринские 106 минут в комментариях нашлось огромное количество людей, которые спрашивали лично меня, зачем, собственно, нужно было это делать, зачем нужно было переписывать историю. На самом деле, когда мы говорим про космические полеты, особенно про легендарные космические полеты, это событие, которое уже случилось, это история. Историю нужно изучать, в этом заключается наше принципиальное отношение к истине и к так называемому поиску исторической истины. И вот теперь, сегодня, на данный момент, на момент, когда вы слушаете эту лекцию, можно сказать, что мы наконец-таки целиком и полностью разобрались с историей первого пилотируемого полета в космос, который как раз был совершен в 1961 году. Разобрались и со временем полета, и с тем, какие были исторические предпосылки, какие данные передавала тогда советская власть, какие данные пыталась немножко подскрыть по тем или иным, вполне себе логичным по предпосылкам причинам. И можно сказать, что на данный момент история первого полета закрыта практически полностью. Однако, на данный момент, когда записывается эта лекция, 2024 год, мы празднуем не только День космонавтики, как обычно, но и 90-летие со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Во многих музеях, в частности в Политехническом музее, будет открыта выставка, которая посвящена 90-летию Гагарина. В Мемориальном музее космонавтики также открыта выставка, которая посвящена 90-летию Гагарина. И сам Гагарин тоже представляет интересную личность для изучения.
Сколько на самом деле продлился полет Юрия Гагарина?
Область знаний.
Но все-таки, если немного подытожить это небольшое историческое расследование, то я бы сказал, что полет Гагарина — это, конечно, хорошо. Но уже в августе 1961 года в свой 25-часовой полет отправился второй космонавт планеты Земля Герман Степанович Титов. А на данный момент, если посчитать всех космонавтов, которые так или иначе у нас летали на орбиту вокруг нашей Земли с первой космической скоростью 8 км в секунду, то их будет уже более 600 человек. И если мы полностью целиком разобрались с историей одного полета, то у нас есть еще большое количество полетов для того, чтобы разобраться и с ними. В частности, На данный момент у нас 154 космических корабля «Союз», которые так или иначе слетали в космос. Два космических корабля серии «Восход», итого 156. И еще 6 космических кораблей серии «Восток». В результате получается целых 162 полета, в которых мы все еще можем разобраться. С одним разобрались, осталось 161. И поэтому, когда мы говорим о космических полетах, не только физика в случае с космическими полетами может быть историческим источником, но и непосредственно документы. Но, как мы сегодня поняли, некоторые документы ссылаются на другие документы, некоторые документы являются предтечами других документов. В частности, перед тем, как передать данные в ФАИ, на полном серьезе была докладная записка, как я ранее говорил, с тем, чтобы в этом документе можно было бы такого скрыть, для того, чтобы люди не знали, где у нас находится космодром, не знали характеристики ракеты и так далее. Поэтому любой исторический источник всегда надо проверять. И любое время, которое вы видите где-либо, конечно же, тоже требует какой-то определенной проверки. В самом деле, даже со временем старта могут возникнуть небольшие определенные проблемы, потому что 9.07, это время старта Гагарина, это время московское. Однако Байконур живет немножко по другим часам. А практически все временные отметки, которые вы можете увидеть, допустим, в интернете, сделаны в UTC. То есть это время, можно сказать, по Гринвичу. И у меня был такой забавный опыт, когда мы составляли таймлайн двух предполетных дней Юрия Алексеевича Гагарина совместно с журналом «Популярная механика», то, собирая информацию из различных исторических источников, это могут быть как документы, так и, допустим, записки генерала Каманина. Есть у него цикл записок, издан в книге под названием «Скрытый космос». Я поймал себя тогда на такой мысли, что во всех исторических источниках всегда указано разное время. И дай боже, чтобы это время хотя бы было указано в каком-то определенном часовом поясе. А из-за этих различий по времени, соответственно, возникали временные промежутки в 4 часа, когда было непонятно, что же в этих временных промежутках происходило. То есть какое-то определенное событие, вот в нашем большом документе, в Word, оно постоянно двигалось то направо, то налево. Поэтому любой источник, любое время всегда стоит проверять. А особенно, когда мы касаемся чего-то столь засекреченного и в прошлом, и в настоящем, как пилотируемая космонавтика. Да как и, в принципе, космонавтика в общем. Поэтому полет Юрия Алексеевича Гагарина длился 106 минут. И теперь об этом можно сказать совершенно точно. Потому что все источники, все предпосылки, которые есть у нас на руках, говорят именно об этом. И хорошо, что госкорпорацию Роскосмос также в этом удалось убедить. А различную одежду и, скажем так, прочий мерчендайз с цифрой 108 можно продавать и так.
Рассказывал старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.
Область знаний.